В основу нашей сегодняшней беседы хочу прочитать последнюю часть 11 главы послания к евреям. Как вам известно, в этой главе говорится о вере, о силе веры и о ее значении. Затем автор приводит целый ряд примеров людей веры из истории народа Божьего. В конце он пишет, и я читаю с 32 стиха, такие слова. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими». И теперь слушайте внимательно, что дальше сказано. «Иные же замучены были, не принявшие освобождение, дабы получить лучшее воскресение». Это первое из 10 различных испытаний, упомянутых здесь, через которые прошли герои веры, имена которых автор не упоминает. Я еще раз прочту первый из этих 10, стих 35. «Иные же замучены были, не приняв освобождение». Очевидно, им было предложено пойти на компромисс, чтобы получить свободу. Но отказавшись стать на такой путь, они были замучены, дабы получить лучшее воскресение. И заметьте, что каждый из этих упомянутых 10 испытаний было результатом отказа этих людей веры согласиться на сделку с врагами народа Божьего. Дальше читаем, другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, умирали от меча, скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Возможно, что не всем вам удалось раскрыть свои Библии или Новые Заветы на прочитанных нами местах, и потому вы не могли проследить за текстом, когда я его читал. Те, однако, которые следили за моим чтением, заметили, что я упустил два слова в 37 стихе. Слова «подвергаемые пытке». Но если вы обратитесь к тексту оригинала, то есть греческому подлиннику, то слово, переведенное на русский словом «пытка», в греческом означает «искушение». Правда, слова «пытка», «пытать», «испытывать», «искушать», «отведать» сходны по своему значению, но все же правильно следовало бы перевести это место так – «подвергаемый искушениям». И вот на эти два слова я и хотел бы обратить ваше внимание сегодня. «Подвергаемый искушением. Их нельзя упустить, они входят в оригинал. Иные были замучены, другие испытали поругание, побои, а также узы и темницу. Некоторые были побиваемы камнями, некоторые даже были перепиливаемы пилами. Иные умирали от меча. Были и те, которые скитались в мелочах и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. И здесь следует сказать, что не всех постигла такая участь. Но, дорогие мои, все они без исключения подвергались искушениям. Не всем суждено было пройти через физические пытки, избиение или даже мученическую смерть. Но ни один из них не избежал искушения. Искушение – участь каждого из нас, дорогие друзья. Сейчас, конечно, я говорю о детях Божьих. Ни одно чадо Божие не избежит искушения. У одних искушений больше, у других меньше. Но жизнь без искушения – это для христианина нереально. Можно сказать, что дитя Божие рождается на искушение, как искры устремляются вверх, как сказано в книге Иова. Казалось бы, что единственным, кто избежал искушения, должен быть тот, который был без греха, наш Господь Иисус Христос. В нем не было ни пятна, ни порока, и тем не менее о нем Слово Божие говорит, что он может сострадать нам в немощах наших. Почему? а по той причине, что, подобно нам, был искушен во всем. В другом месте сказано, ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Действительно, наш Господь может сказать каждому из нас, если я, Господь и Учитель, был подвержен искушениям, то и вы не должны думать, что избежите их. Ибо ученик не выше учителя, и раб не больше господина своего. Теперь, если это так, то как следует нам относиться к искушениям? Вот важный вопрос. Апостол Павел пишет Тимофею, своему молодому сотруднику, такие слова. «Юношеских похотей убегай, а держись» или «преследуй», так в подлиннике, «веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». С одной стороны убегай, а с другой преследуй. Есть ли что-либо общее между этими двумя состояниями? Бежать от юношеских похотей и преследовать, то есть гнаться, так можно перевести это слово, за верой, любовью и миром. Есть, хотя налицо тяготение в противоположные стороны. Апостол Павел описывает эту истину так. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся». Это в послании Галатам 5 главе. Так что угодить обоим в одно и то же время невозможно. Поэтому в зависимости от того, насколько настойчиво мы преследуем правду, веру, любовь, мир, настолько больше гарантия, что мы избежим похоти плоти. И если мы угождаем желаниям плоти, то мы все более и более безразличны к правде, вере, любви, миру. Поэтому борьба между плотью и духом будет продолжаться до тех пор, пока мы пребываем в наших земных храминах. Они-то и являются источниками искушения. Так пишет апостол Яков. В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. И теперь слушайте, что дальше говорит Яков. Это первая глава, стих 14. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». И тут я хочу сказать нечто весьма важное, а именно, что быть в искушении – это не грех. Грех появляется тогда, когда мы поддаемся искушениям. Слушайте, я еще раз прочту 14 стих. «Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». До этих пор мы имели дело только с искушением. Греха здесь еще нет. Грех появляется в 15 стихе. Слушайте, «Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Зачатие греха начинается в тот момент, когда мы поддаемся искушению. Но до этого, то есть само искушение, не является грехом. В доме Потифара Иосиф подвергается огненным искушениям. Вы помните эту историю из Ветхого Завета? Сказано, что Иосиф был красив станом и красив лицом. Он был молодым человеком с очень привлекательной наружностью и с хорошим характером. И здесь, в 39 главе книги «Бытие», мы читаем, «И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, спи со мною». Это было искушение. Искушение, рассчитанное на юношеские похоти. И как поступил Иосиф, когда такие сильные искушения встали перед ним? Он отказался. Он говорит жене Потифара, «Вот господин мой», то есть ее муж был начальником Иосифа, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. И он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему». И теперь слушайте, что он дальше говорит ей. «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Что он делает? Он свидетельствует ей, он дает ей окончательный отпор. Я боюсь, что если бы он не сказал этих слов этой женщине, то по настойчивости ее он капитулировал бы. Эти слова свидетельствуют о том, что Иосиф держался правды, веры, любви и мира. Он не постыдился засвидетельствовать своей соблазнительнице. И смотрите, даже после такого категорического отказа она не перестала искушать Иосифа. Она искушала его ежедневно. И вот случилось так, что в один день Иосиф, как обычно, вошел в дом, чтобы заняться своим делом. Он был один. Никого из домашних в доме не было. Искусительница его воспользовалась этим моментом, схватила его за одежду и стала требовать, чтобы он лег с ней. Но Иосиф, оставив одежду в руках ее, побежал и выбежал вон. Вы помните, чем заканчивается эта история? Женщина эта, увидев, что она отвергнута, отомстила Иосифу, обвинив его в насилии, и Иосиф попадает в тюрьму. Иосиф побежал и выбежал вон, так сказано в Библии. Но фактически он бежал от этого искушения с самого начала, сказав эти знаменательные слова: «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Добравшись до берега, где он был вне опасности, он сразу же сжег все соединяющие мосты. Так следует и нам делать, дорогие друзья. Возврата нет. Он во всеуслышание заявил, на чьей стороне он находится. Это и значит бежать от юношеских похотей, и здесь следует добавить, и от всех других похотей. Бегство начинается с решимостью встать на сторону Божию и ясно, громко и отчетливо заявить о своем решении. Но приходится бежать и физически, как мы читаем в книге «Притч». «Оставь его», то есть путь злых, «не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо». Почему нам следует удаляться? А потому, как нам сказано в следующем стихе, это книга «Притч», 4 глава, стих 16, «потому что они не заснут, если не сделают зла». Это говорится об искусителях. «Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения». Да, Иосиф боялся Бога. Он боялся согрешить против Всевышнего. Вот почему эта 39 глава книги «Бытие» начинается и заканчивается такими многозначительными словами: «И был Господь с Иосифом». Одна из самых печальных страниц в истории израильского народа – это 11 глава 2 книги «Царств». Здесь речь идет о другом человеке, тоже человеке Божьем. Больше того, это был особый человек. О нем сказано, что он был человек по сердцу Божьему. Вы уже догадываетесь, о ком я говорю. Да, о Давиде, помазаннике Божьем, царе и сладком певце Израиля. В момент небодрствования этот духовный великан падает. Об этом печальном случае мы читаем в этой 11 главе 2 книги «Царств». Но не без значения то, что в 10 главе говорится о огромных победах Давида. Его враги вынуждены были заключить с ним мир, и нового выхода не было, он до того был силен. Да, до того был силен этот царь над своими внешними врагами. Но вот в следующей главе мы видим, как вдруг падает сильный. Одержав победу над своими врагами, он не мог одержать победу над своими страстями. Так начинается 11 глава. Слушайте, через год, в то время, когда выходят цари в поход, Давид послал своего главнокомандующего, своих слуг и всех израильтян, а сам оставался в Иерусалиме. Вот с чего начинается его падение. Вместо того, чтобы идти в поход, ибо именно там воистину было его место, Давид остается дома, отдыхает, но труд не пошел, как полагалось. И вот однажды под вечер, я читаю второй стих 11 главы, Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину, а та женщина была очень красива. Да, искушение, ясно. После отдыха царь расслабился, нечего делать, он прогуливается, и в поле его зрения появляется искушение в виде купающейся женщины. Что делает Давид? Вернее, чего он не делает? Он не бежит. До этого момента сложившиеся обстоятельства были искушением. Грех начался, когда он посмотрел на эту женщину с вожделением. Уже в этот момент он начал прелюбодействовать с нею в сердце своем, как помните, сказал Иисус Христос в 5 главе Евангелия от Матфея. Посмотрите теперь, один шаг следует за другим. Давид посылает разведать, кто она такая, затем велит привести ее к себе. Остальное уже само собой. Помните слова Иакова? Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. До этого момента Давид в искушении, а искушение, как мы уже сказали, не грех. Искушение переходит в грех, когда похоть, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. В момент искушения Давид не стремился к правде, к вере, к любви и миру. Он продолжает стоять перед искушением и позволяет увлечь себя в грех. А какими печальными были последствия его греха? «О, дорогие мои, бегите, спасайте жизнь свою, когда дьявол приходит искушать вас. Мы не в силах устоять, если наш взор не устремлен на начальника и совершителя нашей веры Иисуса». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, да, никому из нас не избежать искушения. Не всем нам суждены узы, тюрьмы, побои или меч. Не все апостолы умерли мученической смертью. Не все ветхозаветные герои были побиваемы камнями или перепиливаемы. Но все без исключения были подвержены искушениям. И в это число входит каждый из нас. Вот почему Господь учил нас молиться, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Вы заметили, что эта молитва следует сразу после молитвы о прощении грехов. Можно сказать, что это первая молитва рожденного свыше дитяти Божьего, помилованного, прощенного грешника. И не только первая, но и постоянная молитва. Она должна сопровождать его во все дни жизни. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Христос велит нам так молиться, потому что мы всегда в опасности искушения. Не позволяй себе удовольствие думать, что теперь ты достиг. И ты не в зоне опасности. Ибо кто думает, что он стоит, говорит Слово Божие, берегись, чтобы не упасть. Самое опасное время для Давида было именно после одержанных им великих побед. Вот здесь как раз враг начинает убаюкивать душу, которая не решилась бодрствовать и молиться, и притом после победы. Вы заметили, что после совершенного великого чуда умножения хлеба, когда насыщена была многотысячная толпа, Христос оставляет место победы и благословения и поднимается на гору, чтобы провести всю ночь в молитве. Нужно сказать, что молитва после победы не менее важна, чем молитва перед сражением. Подумайте над этим, дорогие друзья. Иногда мы забываем эту истину. Первое искушение после такой победы и благословения подумать, что, мол, мы их заслужили или удостоились. Но возвратимся к молитве до искушения. Она должна быть очень важна, если Христос повелел нам так приготовиться к непредвиденным опасностям. Действительно, предупреждение лучше лечения. День практики стоит года теории, говорят. Такая молитва напоминает нам о необходимости бдительности. Это молитва бодрствования. Она необходима в начале нашей христианской жизни, в конце и в течение всей жизни. Нет такого момента, дорогие друзья, в который чадо Божие может позволить себе уснуть, как говорит Слово Божие. Не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящий спят ночью, упивающийся упивается ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся. Что сказал наш Господь Иисус Христос? Что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте. Так что эта молитва приготовляет, предупреждает об опасности, которая может приблизиться в любой момент к нам. Однако молитва «Не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого» напоминает, что я зависим, что я сам не устаю, что мне нужна помощь и что помощь моя Господь. Этой молитвой я полагаюсь на Господа. Ею я говорю: Господи, Ты надежда моя и опора моя в день испытания. Без Тебя я боюсь сделать и шага. Но если Ты со мною, то кого мне бояться? Дорогие друзья, мы не должны понимать эту молитву как выход из трудностей. Нет, эта молитва не только о том, чтобы мы вышли победителями из искушения, но еще чтобы мы вышли из добычею. Слово Божие говорит: блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Блаженство не избежать искушения, но преодолеть его. Да, это молитва о том, чтобы Господь спас нас от таких испытаний, искушений, которые вели бы меня в грех. О, Господь, избавь меня от испытания, которое сверх моих сил, чтобы я не пал и не опозорил имя Твое святое. Господь допускает особые испытания к определенным людям, через которых Он хочет прославиться. Например, некоторые были побиваемы камнями. Одним из таковых был Стефан, мученик. Павел тоже был побит камнями и оставлен мертвым. Помните этот случай? Но Господь поднял его. Здесь сказано, что некто был перепиливаем. Не сказано, кто, но исследователи Ветхого Завета предполагают, что так за свою верность Богу был казнен пророк Исаии. Бог также особо испытывал Авраама. Никто другой не был так искушен. В преклонном возрасте Бог дает ему сына и затем говорит ему: «Возьми сына единственного твоего, которого любишь, и принеси его во всесожжение». Это было ужасное испытание. Господь не требует этого от нас. Нам не нужно искать искушения и испытания. Поэтому будем просить Господа: не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Это молитва о том, чтобы Господь подготовил тебя именно к такому испытанию, которое тебе по силам. Эта молитва гарантирует, что Бог не попустит тебе быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст нужную благодать, так чтобы ты перенес искушение. Эта молитва предает молящегося в руки того, который знает, что лучше для него. Поэтому не ищи ни испытания, ни искушения, но молись, чтобы быть готовым встретить их. Тебе не нужно доказывать, что ты силен преодолеть искушение. Бог знает, что тебе нужно. Сколько было пережито трагедий и поражений теми, кто просил: «Боже, испытай меня, как ты испытывал Иова или Иоанна Крестителя или кого другого». За такой молитвой, дорогие друзья, скрывается гордость, желание доказать себя и другим, что, мол, я могу. Нет, проси, как Господь учил тебя просить, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Желать искушения и испытания не от Бога, а от лукавого. Это Он подстрекает тебя на этот опасный путь. Друг мой, не хвались своей силой, не ищи искушения, беги от всякого рода зла. А если Господь пошлет тебе испытание, то Он знает, как избавлять благочестивых от искушений. Слава и благодарение Ему. Да поможет нам сам Дух Святой целиком возложить нашу надежду на Господа, принять из Его рук то, что положено нам. Тогда мы сможем радоваться, поскорбевши теперь немного, как говорит апостол Петр, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера наша оказалась драгоценней гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Слава и благодарение Ему. Но среди моих слушателей есть и те, которые не познали Господа, не пережили возрождения. Какая у вас может быть надежда преодолеть зло? У вас ее нет. Без Христа вы уже во власти дьявола. Поэтому вам нужно отдать себя в пронзенные руки Спасителя. Тогда только вы будете в безопасности. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасен будешь. Да поможет тебе сам Дух Божий покориться Ему всецело сейчас.